Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь совершает празднование обретения честных мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России чудотворца. Откроет этот час нашего вещания проповедь, сказанная в день памяти преподобного Серафима Саровского настоятелем подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве игуменом Мелхиседеком. Затем в нашей студии будет иерей Владимир Соколов, клирик храма девяти мучеников Кизических и настоятель строящегося храма во имя святых учителей славянских Кирилла и Мефодия. Сегодня вы услышите очередной обзор событий общественной религиозной жизни за прошедшие недели. Нашу программу открывает слово игумена Мелхиседека Артюхина, настоятеля Московского подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни, в день памяти преподобного Серафима Саровского.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляем с этим великим и дивным и славным праздником, днем памяти преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России чудотворца. И я бы сказал, не всея России, а всего мира. Почему? Потому что редко бывает так, что святые одной поместной православной церкви бывают знаемы и почитаемы в других поместных церквях. Спроси у каждого сейчас из вас, каких греческих святых вы знаете, почитаете, чья икона у вас есть дома или в храме? И кого вы призываете в святых молитвах? И мы, так сказать, не очень-то многие, а может быть вообще почти никого и не назовем из греческих святых современных. Иктарий Эгинский, всем известный вселенский святой, святитель Николай, который был греком. Порой, может быть, больше никого не вспомним. Но вот что удивительно, когда милостью Божией я в 91-м году был в Греции, и когда мы заходили в бесчисленные храмы в Фессалониках, древнейший город мира с многочисленными православными храмами, в каждом храме была икона преподобного Серафима Саровского. Мы спрашивали, вы знаете преподобного Сергия Радонежского? Они плечами пожимают. Ксению Блаженную? Не знают. Сидите Алексея Митрополита Московского, Даниила Московского, наших святых. Смотрите, одна икона Серафима Саровского, так это удивительно. Икона преподобного Серафима Саровского во всех почти храмах. Вот как народ греческий, но не только мы, даже они восприняли эту святыню, этот подвиг, этот образец. А спрашивается честно, почему? Вот они знают Серафима Саровского. А в последние времена еще одного великого угодника Божия чтут. Даже, может быть, так чтут, как не чтут у нас в России. Святителя Луку, архиепископа Крымского и Симферопольского. Бесчисленные, многочисленные чудеса творятся в Греции. Так что греки в Симферополе, там, где хранится его честные мощи, сделали раку для него серебряную, килограмм, наверное, там 300 серебра, а привезли ее из Греции. И что интересно, они сами рассказывают об этом моменте. Одному рабу Божию снится сон, он и говорит, ему приснился человек, он увидел, что он в священнических облачениях, ты мне нужен. Что-то еще ему сказал, я так сумбурно немножко помню. Он назвал адрес. И он ему говорит, есть проблема. Но он разыскал этот адрес. А оказалось, это греческая ювелирная мастерская, в которой была заказана благочестивыми мирянами, которые получили исцеление от святителя Луки, воина Синецкого, получили исцеление. И там была заказана рака для России. И он приходит и увидит, что у них была икона повешена. Святителя Луке, чью раку делали эти мастера. Он увидел эту икону и говорит, вот этот человек мне приснился и сказал, есть проблема. А какая у вас проблема? Нам 50 килограмм серебра не хватает. Он говорит, понял, за мной. Свидетель ему снится, но он имел возможность это такую, и он еще 50 килограмм серебра хватает доделать раку, и они с Греции самолетом привозят раку. Если кто из вас будет в Симферополе, вот это не так уж далеко, то увидите там на греческом языке надпись, с какого храма пожертвована эта рака. И даже иконки стояли от Акафиста, от Жития, стояли иконки на больничных койках, и люди бесконечные, конечно, такие случаи. Ну так вот, два вот, пожалуй, вот этих святых, Серафим Саровский и Лука воин Синецкий, являются уже теперь такими вселенскими святыми. А почему? А потому что Серафим Саровский прошел, как бы воплотил себя, вобрал в свой образ жизни духовной, подвиг всех до него, можно сказать, предшествовавших отцов. Он вобрал в себя и подвиг жизни в миру, послушание матери и своим родителям, о котором сказано, что благословение матери пронес до конца жизни своей. Какое благословение? Благоугождать Богу, любить Его всем сердцем, всей душой и всем своим помышлением. Стал монахом, прошел общежительный образ жития, как и все монахи и подвижники, подвязаются в монастыре. Но этого подвига ему было мало. И по благословению игумена он имел и затворническое житие. Пребывал в затворе недалеко от монастыря, а в субботний воскресный день приходил на богослужение и причащался святых крестовых таинств. И этого было для подвига мало ему. Мы знаем его сугубый подвиг поста. Мы знаем, что он в течение нескольких лет питался одной только травой, с нитью. Вы знаете, что она во множестве растет под нашими ногами, особенно в лесу, непонятного какого вкуса, как капуста. И вот на такой 3 года постническое житие. Знаем, что он имел подвиг молчания и подвиг столпничества. 3 года, не сходя с камня, молился день и ночь преподобный Серафим Саровский на камне. Тоже является такой и подвигом, и тайной, почему это было. И знаем, что при жизни несколько раз Матерь Божия являлась этому великому угоднику Божию. Был и мучеником, только не до конца. Вы знаете, что на многих иконах его изображают с огбенным старцем, опирающимся на топорище. Есть такие иконы. А большей частью он в таком согмедном виде пишет иконы преподобного Серафима. А это тоже, так сказать, не то что образ, а это факт, явление. Он был страшно избит завистниками, людьми, которые хотели поживиться, хотели досадить ему дьявол, сатана, которым был противен подвиг этого великого угодника Божия. Избили до полусмерти так, что переломали ему позвоночник. Вот почему он под конец жизни и был такой согменный. А крестьяне, когда узнали, кто это сделал, они хотели устроить над ними самосуд. Преподобный запретил это под страхом смерти, чтобы никаким образом не мстили за него. То есть простил своих обидчиков, которые оставили его еле живым. И подвиг прошел и мученичество. Остался только жив по милости Божией. А потом велением Божиим, Матерь Божия велела ему вернуться из затвора в обитель, в которой он уже подвязался долгие годы, принимая людей на исповедь, на духовную беседу, утешая, вразумляя, исцеляя, просвещая, наставляя, потому что сосуд, который сам бывает наполнен, он преизливается своей любовью, милостью, молитвой. Поэтому и Он подражал нашему великому Богу, потому что именно наш весь этот мир, и мы с вами, как сказал один из великих святых угодников Божьих, Григорий Богослов, не было никакой причины для создания и сотворения этого мира для Бога. Мир этот Богу был не нужен, потому что сам Бог пребывающий, Бог Троица, самодостаточен для самого себя, потому что три личности пребывают в едином союзе любви. И святитель Григорий Богослов об этом сказал, что Бог по преизбытку своей благости и своей любви творит этот мир, чтобы излить свою любовь и свою благость на этот мир, и не только на этот мир, а на венец творения, на человека, на другую личность. Излить свою любовь, милосердие, внимание. Вот так и преподобный Серафим. Когда мера любви к Богу, она уже прелизилась, тогда она уже стала распространяться и на тех людей, которые прибегали в святую обитель из-за молитвы, помощи, наставлением и благословением. И сейчас во множестве людей, когда в этом году, милости Божией, 22 июля Господь меня сподобил быть в Дивееве, молиться в этой святой обители возле мощей преподобного Серафима. И что я там увидел? С каждым годом это нескончаемый поток богомольцев на канавку, к мощам, на источник преподобного Серафима. Казалось бы, в довольно неудобном месте, где-то на краю света, находится Дивеевская обитель, 600 километров от Москвы, 150 километров от Арзамаса, от Нижнего Новгорода, губернского города. А такое впечатление, что это где-то центр Москвы, потому что столько людей, столько народу любит преподобного Серафима, прибегает к его святым и много целебным мощам. И долг благодарной памяти, благодарной любви преподобному Серафиму побуждает меня рассказать конкретный случай, который был именно со мной, не в книжках, не по рассказам других людей, а именно со мной. Это было приблизительно в 92-м, наверное, году. Тогда мы издали почти всего Дмитрия Ростовского «Жития святых» и на КамАЗе отправились в паломническую поездку, и не только в паломническую поездку, но отвезти туда книги. Книги, чтобы их там реализовать, на вырученный день строить обитель Оптинскую. И так случилось, что это был сентябрь месяц, уже где-то 20 числа сентября, а перед этим я летом простудился и заболел, такая воспалительная болезнь была, простатит. Были проблемы, кто не знает, слава Богу, кто знает, догадывается, проблемы со здоровьем. И вот мы едем в КамАЗе, а КамАЗ только всего двухместный, водитель, экспедитор, а я располагался в спальнике водительском, в горизонтальном положении, то есть как в купе. Они рулят, другой сидит, а я как в купе лежу. Но лежать приходилось недолго. Потому что по этой простуде каждые два часа надо было делать зеленую остановку. Представляете? Каждые два часа. Даже еще чаще. И вот надо было останавливать машину, чтобы все освободили место, вылезти из этого спальника, потом в этот спальник залезть. Вот. И масса было всяких неудобств для меня, для водителя, для моих спутников. Но вот так вот мы добрались до Дивеева, приехали ночью, переночевали. Утром встаем на братский молебен в 6 часов утра, который начинается с братского молебна, а потом по уставу монастыря читается акафист преподобному Серафиму. Ну, мы с удовольствием прочитали акафист, потом была божественная литургия, мы ее отслужили, все замечательно, хорошее настроение, прекрасные благодатные чувства. Потом подходит старший священник и говорит: «Батюшка, у нас тут каждый день служим, а вы-то приезжие, так?» И он не знал, что я был утром на акафисте преподобного Серафима. И он говорит: «Не мог бы ты, у нас так полагается, сейчас для богомольцев служить акафист преподобному Серафиму после литургии?» Но это редко бывает, не каждый год в обитель ездишь. Я с удовольствием согласился после литургии еще раз посчитать уже с народом, отслужить акафист преподобному Серафиму. Второй раз прочитали. Потом я своему помощнику говорю: «Ты давай занимайся здесь книгами, а я поеду на источник. А если успеешь, приезжай туда на источник. Вышел за ворота, посмотрел по сторонам, слышу, какая-то группа там. Я смотрю, там к ней пристал к этой группе. Я говорю, вы куда направляетесь? На источник преподобного Серафима Саровского. Это 17 километров. А я им говорю, а я вам могу пригодиться. А вы батюшка? Ну, батюшка, да. Они меня взяли, эта группа. Там монахиня с ними поехала, все рассказывают, беседуют. Приезжают, истории рассказывают о Саровской обители. Приехали на источник, а это было где-то 19 сентября. Пошел дождик, и не просто дождик, а еще с маленьким снегом. Вот такая была неприятная нелетная погода. А эта монахиня говорит, вы знаете, вот перед тем, как искупаться, есть такой обычай прочитать акафист преподобному Серафиму Саровскому. А вот батюшка, вот как раз с нами и батюшка, так сказать. Я про себя думаю, ну сколько же можно читать? Ну неудобно. Они же меня взяли в автобус за 17 километров, и я третий раз открываю акафист преподобному Серафиму Саровскому и читаю его. Пока я читал акафист, капает, идет снег. Смотрю, монахиня такая довольная, молится. У нее такой пуховый платок. Она достала зонтик, стоит под зонтиком. А акафист, вы знаете, читается положено священникам и мужчинам читать акафист без головного убора. И вот снег сыпется на мою лысую голову. А я смотрю на нее, думаю, вот хватит у меня терпения. Вот сказать ей, матушка, ну ты возьми 50 сантиметров вот сюда, вот зонтик. Вот думаю, догадается она или нет? Думаю, а я вот буду мучиться. Вот сколько у меня хватит терпения? Читаю акафист, а сам про себя думаю, ну догадается она или не догадается? Что вы думаете? Они там все блаженные. Так прочитала ей акафист. Я думаю, Господи, вот ты мне терпение дал это. Дочитал акафист, замерз как цуцик. Они все пошли в источник купаться. У меня ручки-ножки уже не работают. Я думаю, какой там источник? Какое там купание? Я издалека перекрестился на источник. Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. Слава Богу, хоть здесь побыл. Я, кажется, почитал, с меня хватит. Думаю, быстрее бы сейчас в обитель, быстрее бы отогреться. Думаю, какой тут автобус, пусть они купаются тут. Я быстрее на какой-нибудь другой попутной машине уеду отсюда побыстрее. Вот так замерз. Немощь человеческая. Вот, может быть, надо было спросить у нее, ты, матушка, как вы думаете? Ну, надо было, конечно, по гордости все. Вот буду терпеть, надо же было так ручкой, так раз, так и над собой. Пошел по полю ближать, там надо было далеко идти, там, где автобусы останавливаются, потому что они проехать не могут. Пешком надо идти 2 километра. И вдруг смотрю на мою радость. По полю едет наш вездеход, едет наш КамАЗ. Я такой радостный, что там печка, что там тепло, что там свои. Они подъезжают, я быстрее в КамАЗ водителю говорю, давай включай на всю. Он, что на всю? Печку, говорю. Он печку включил, все, 5 минут, я отогрелся, согрелся. Мой инок, с кем мы поехали, Алексей, пошел в источник, и водитель за ним. Проходит 10 минут. Приходит водитель, и я у него спрашиваю, ну что, как дела? Все хорошо, отец Алексей там плавает. Я говорю, где? Он говорит, в источнике. Я говорю, не понял, как? Я говорю, там 4 градуса, вода тепла. Как можно вот так плавать? Ты не ошибся? Он говорит, нет, вот так плавает. Я уж согрелся. Мне взял такой интерес, как можно в ледяном источнике, в котором люди 3 раза только кунаются, и как ошпаренные вылетают. Подхожу к источнику, не верю своим глазам. Там источник, он перетекает в такое озерцо. Но оно тоже ледяное, холодное. И он в этом озере вот так вот плавает. Я говорю, отец Алексей, как вода? Он говорит, холодная. А я говорю, что ж ты плаваешь? Он говорит, благодатно. Меня заинтересовало. Может, она за это время нагрелась? Подхожу к источнику. Там мужчин 5, наверное, никого больше нету. Мужчин 5 только. Я источник, руку опускаю. Холодина, ну просто. Он выходит такой, разрастерся. Мужчины разделись, окунулись, выходят. Такие радостные, от них там пар такой идет. Я разворачиваюсь и пошел. Они меня, хопа, за подъясник, говорят, батюшка, надо окунуться. Я говорю, сейчас окунусь. Нет, говорит, Надо по-настоящему. Я говорю, я боюсь. Я, ребята, вода холодина, я этот. Они что-то вошли, врач такой, они окунулись, им море по колено. Они, батюшка, ничего не бойтесь, это они мне говорят, я их должен уговаривать. Они говорят, батюшка, ничего не бойтесь, все будет хорошо, мы вас потом разотрем, все. Я смотрю, уговаривают, вроде как-то неудобно, стыдно. Думаю, тут батюшка пример должен показывать, мужество. Думаю, ну ладно. Разделся, перекрестился, залез в воду, как ошпаренный. Положено 3 раза, с меня хватило и одного. Меня как только с макушкой с лысой туда погрузился, холодина, я оттуда выскочил, один раз только окунулся. Они на меня налетели, и давай это как полотенцами растирать, и оделся, и все. Один говорит, батюшка, а положено 3 раза во имя Святой Троицы. А я ему говорю, а я и окунулся. Один раз во имя Единосущей Святой Троицы. Пошел радостный такой, довольный, потом, значит, развели костер, арбуз там, пообедали. А он мне рассказывает радостную новость, что книжки благополучно они все это сдали, все там сделали. Я говорю, ну что, теперь поедем обратно через Арзамас, через Нижний Новгород. Едем, я опять залез в свой спальник, доезжаем до Арзамаса, мне ничего не надо. Доезжаем до Нижнего Новгорода, мне ничего не надо. Проехали 3 часа, вроде все вышли, и я вышел. Потом до Владимира, до Москвы. И что-то смотрю, и они на меня оборачиваются. То есть я их беспокою каждый час, а тут простуда, ледяная вода. Я об этом даже не подумал, что мне просто категорически нельзя было этого делать по медицинским показаниям. А благодать Божия распорядилась иначе. Я потом приехал в Оптину и думал, ну, может быть, это как-то сейчас все это возобновится и повторится. До конца это не прошло, но такой рецидив, он был, так сказать, как скажут сейчас медицинские, купирован. То есть прошло совершенно неожиданно то, от чего эта болезнь должна была только бы усилиться. Вот что значит молитва. Вот что значит благодать преподобного Серафима. И еще скажу честно, вот об этом даже не просил. Как старцы Паисия говорят, батюшка, а вы об этом Бога молите? Нет, а об этом нет, а об этом нет. А почему? Вот а что бы ты его по мелочам беспокоить? Ну ж не такая-то была серьезная болезнь, чтобы, Господи, там это, ну избавь там это. Ну есть и есть, так сказать, что там, волноваться. Даже не проси об этом. А вот 3 акафиста. 3 акафиста благодатно. Ну видно, так было ему. Потому что мы тоже, пришла болезнь, это не значит прям сразу. Молебен о здравии подавать. А почему? Надо сначала подать благодарственный молебен. Господи, слава тебе, посетил болезнь. Для чего? Врачующие наши душевные немощи. А если не будет исцеления? А если не будет по-нашему? Что, уже все, жизнь остановилась? Уже все плохо? Что, у нас ошибка какая-то? Сбой жизненный? Нет, надо с верой доверить. Господи, попросить можно, но закончить. Не моя, Господи, воля, но Твоя да будет. Болезнь, слава Богу, исцеление, тоже слава Богу. Полечиться, тоже надо полечиться. Не помогает, ну, значит, потерпеть. То есть надо ко всему относиться. А Господь сам знает, кому, когда. Или оставить болезнь, но даровать душевное утешение и силы, и веру. Что гораздо серьезнее, что гораздо важнее, что гораздо спасительнее здоровье души. Это в 1000 раз важнее, чем тело. Как старец Макарий Оптинский говорит, вы посмотрите, иная барышня по 100 раз в день посмотрится в зеркало, поправит локон, припудрится, примарафетится, по 100 раз в день. А я одна спрашиваю, а ты сколько? Она говорит, да я раз 150. А у вас, говорит, в вашей болезни, вы пребываете в вашей болезни, сколько раз вы помянули имя Божие? Без конца. Господи, помоги. Господи, утешь. Господи, не оставь. Господи, да сколько это будет продолжаться? Вот сколько раз поминается имя Божие человек, когда болеет? Вот это тоже очень, так сказать, мы по-другому, если не понимаем, то нас Господь хоть так, но привлекает к себе. И старец Паисий Афонский сказал, Бог очень хочет, чтобы его дети разговаривали не только между собою, но почаще бы разговаривали бы с ним. Почаще бы разговаривали с ним. Вот как это важно. И еще один святой человек сказал: Бог нас слишком любит, и Он нам не даст уснуть в нашем благополучии. У одного бизнесмена спрашивают: вы в храм ходите? Молитесь? А он говорит: а зачем? У меня все есть. О, несчастный человек. А ума-то у него нет. У меня все есть. А когда тебе приспичит с инфарктом, с инсультом, когда у тебя что-то чик, замкнется один малюсенький сосудик, и 100 врачей, и миллионы, ничего ты не сделаешь. У меня все есть. А что, ты вечный, что ли, будешь? Нет. И болеть не будешь, и помирать не надо будет. А он молодой. Что об этом думать-то? А когда придет-то? Когда придет, тогда вспомнят, тогда надо. А жизнь-то прожита уже. Вот и поэтому милость Божия с нами, что мы Бога любим не только в здоровье, а и в немощи, и в старости, и в болезнях, и с деньгами, и без денег, и с умом, и без ума, и с успехом, и без успеха. Вот самая главная ценность нашей жизни. Что мы Бога любим не за что, как любим маму и папу. Когда спрашивают: ты маму за что любишь? Не за что, потому что она моя мама. Какая бы она ни была, внимательна, невнимательна, добра, не очень строго, снисходительна. Какая бы она ни была, она моя мама. Это мой папа. Но мама и папа бывают иногда не совсем справедливые, внимательные, любовные. А у Бога такого нету. Нам не только за то, что Он мама и папа для нас, а еще и за бесчисленные блага, которые изливает на каждого из нас преизобильно через своих угодников Божиих. И самое главное, через дарование нам драгоценнейшего сокровища, которое мы все с вами имеем, нашу святую, спасительную, православную христианскую веру, что гораздо ценнее всех-всех земных сокровищ. И поэтому в сегодняшний день, день памяти преподобного и богоносного отца нашего, Серафима Саровского, прославим этого великого угодника Божия, благодаря его за милость, за пример, за учение, за наставление, за святые его молитвы. И дай Бог, чтобы каждый из вас в своей жизни хотя бы один раз, но побывал в Дивеево у святых его и многоцелебных мощей, поклонился, помолился за себя, за своих родных и близких, за укрепление нас и их святой православной и спасительной вере. И чтобы святыми его молитвами великого угодника Божия, преподобного Серафима Саровского, Бог и нас сподобил когда-нибудь оказаться там, где сейчас находится преподобный Серафим, и где же не из болезни, не печаль, не воздыхание, но жизнь и радость бесконечная. Аминь. С праздником всех вас, преподобного Серафима Саровского.
Вы слушали слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. в эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» существует исключительно по жертвованию православных христиан. Ведущие пастыри России молятся о вас, трудятся для вас, и только вашей жертвой возможно наше существование. Мы ждем вас ежедневно с 11 до 17 часов у нас на радио, на Пятницкой, 25, проезд до метро Новокузнецкая, дом «Радио». Спаси вас Господь!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как я и обещал, состоялась наша встреча. И вот, несмотря на то, что мы не ожидали прибытия в студию летом отца Владимира Соколова, но он у нас появился. Значит, мы помним его, а он помнит нас. Потому что сегодня, отец Владимир, накопились вопросы, на которые хотелось бы ответить, как всегда, в нашем ключе, потому что наши обзоры, бывшие еженедельными, они часто подвигают многих слушателей мыслить самостоятельно. И то, о чем мне рассказывают светские средства массовой информации, часто можно услышать от вас. Это глубинная суть некоторых событий. Таких событий сегодня накопилось много. Но что касается политики, я бы, наверное, предложил для обсуждения, может быть, избитую уже несколько СМИ, тему освобождение Алексея Навального. Мы говорили об этом, тему выборов московского мэра предстоящую и все, что за этим стоит. Такое впечатление, что здесь настоящая политическая игра совершается на наших глазах, но мы видим, что даже личности в этой политической игре меняют на глазах буквально свою ориентацию. Правозащитник Навальный, борец коррупции, вдруг пропагандирует почему-то нетрадиционные ценности. Вдруг. Я бы, конечно, еще и попросил вас рассказать нашим слушателям о затянувшемся конфликте с американским разведчиком Сноуденом и обо всем, что за этим стоит. Но, впрочем, предоставляю вам свободу в этом вопросе. И как вы оцениваете сегодня ситуацию, даже долгое время отсутствуя в столице, я думаю, вы смотрите заголовки новостные, что происходит сегодня у нас на политической арене?
Ну, вот отвечая на первую половину вашего монолога, и как бы освещая некую такую теоретическую тему, которую я обещал, но вот часть этой теоретической темы мы должны сегодня затронуть для того, чтобы правильно ответить на ваши вопросы. Дело в том, что почему мы занимаемся с вами такими обзорами и вообще политикой занимаемся? Понимаете, дело в том, что традиционная политика и политология всегда занималась геополитикой. То есть в основе этой политики лежит геополитика. А геополитика чем занимается? Она занимается пространством. Вот распространением, завоеванием пространства, завоеванием вещества, там, тел и так далее, и так далее. То есть она основывается на таком материализме и позитивизме, и рационализме. Это такой, как теоретическая основа западной политики. Но дело в том, что то, что происходит сегодня, то, что происходит кардинальная смена всех наших таких институтов общественных, и меняется и политика. И политика православная, она должна основываться на другом. Она не должна основываться на пространстве, она должна основываться на времени. В основе ее должно лежать понятие времени. А время, оно, что это такое время? Время – это беремя, это сроки созревания. Это то, что посадил здесь Бог. И вот мы должны рассматривать все политические события, происходящие в мире, с этой точки зрения. И поэтому вот мы с вами пытаемся как бы такую православную политологию ввести в контекст общественного сознания. И это очень важно, вот эти аспекты различать. Потому что в ближайшем будущем уже не будут работать эти категории обычной геополитики. Почему сегодня политические прогнозы и политическое осмысление в такой традиции геополитики, оно не работает? Мы с вами пытаемся нечто подобное сделать. Ну, конечно, наши попытки, может быть, очень скромные, но, тем не менее, уже какие-то объяснения есть тому, что происходит. Вот. Что касается Навального, ну, это никакая не переориентация. Это как бы продолжение именно той политики, которую он делал. Потому что это Навальный представляет из себя такую западную политику. Потому что он обучался там, в Гарвардском университете. Его на спецкурсе, набирают исключительно иностранцев. Не берут американцев. Берут иностранцев для чего? Для того, чтобы устраивать здесь революции. Для того, чтобы проводить так называемую политику демократии. Обама при интронизации своей прямо заявил, что они будут заниматься демократией не только в Соединенных Штатах, но на всем пространстве земном. То есть они будут это насаждать, отстаивать эти ценности, как он говорит. А на самом деле это проведение такого агрессивного курса завоевания вот в этом геополитическом контексте. И поэтому Навальный, конечно, как агент этой политики, он проводит сначала борется против коррупции, но эта антикоррупционная политика, она у него в этом контексте проводится. Так, чтобы дискредитировать правительство, для того, чтобы показать, что правительство не справляется с этими проблемами, требует его замены. А что касается нетрадиционных ценностей, то это тоже, вводя эти нетрадиционные ценности, мы разваливаем, во-первых, нравственные основы общества, а во-вторых, разваливаем и само государство, потому что государство должно зиждеться на этом нравственном контексте. Так что это тоже определенный род оружия, политического оружия. И Навальный тут как бы верен этому поручению.
Но у нас есть вполне неподкупный суд справедливый, который вынес приговор по Киров-Лесу. Угу. И вдруг вот этот беспрецедентный в истории российского суда случай, когда человека, взятого под стражу в зале суда, на следующий день отпускают.
Ну, потому что за Навальным стоят определенные силы, у которых есть рычаги воздействия и на суд, и на правительство. А рычаги эти какие? Они, в общем-то, известны, Викиликс их опубликовал. Это счета в западных банках, это гранты и так далее, и так далее.
То есть, по сути, правительство не рассчитало свои силы, да?
Ну, понимаете, дело в том, что тут не в том, чтобы рассчитало правительство свои силы. А тут мы должны возвратиться к нашей исконной теме, к борьбе элит, борьбе Ротшильдов и Рокфеллеров. Ротшильды, им невыгодно это, потому что они хотят создать здесь подобие некой, так сказать, крепкой государственности для того, чтобы Россия представляла на мировом уровне их интересы, представляла и работала на эти интересы. Рокфеллерам это невыгодно. Поэтому с одной стороны здесь действует одна группировка, с другой стороны одна дает распоряжение, но в этой игре каждый розыгрыш кто-то побеждает. До этого победили Ротшильды, а тут вот некоторые мелкие завоевания со стороны Рокфеллеров. И, очевидно, есть эти рычаги.
Но ведь пост министра правительства Москвы, мэра Москвы, он очень ответственный. Он, по сути, определяющий для российской политики, потому что Москва у нас центр России. И действительно мы можем допустить участие такого человека в выборах, в справедливых, честных выборах, учитывая вот всю такую предысторию, связанную с этим вопросом.
Ну, понимаете, опять же, выборы, по какому принципу они проводятся. Знаете, как один имиджмейкер американский, он продемонстрировал, как можно из совершенно неизвестного человека, он сделал из него сенатора. Говорит, еще немножко, и я бы его выдвинул на президенты. Понимаете, все зависит от вложенных денег, от раскрученной кампании. Вот. Но я думаю, что Навальный – это фигура, которая себя очень скомпрометировала предыдущим агитпропом. Поэтому, выставляя его кандидатуру, скорее, я думаю, преследует другую цель. Цель ослабления главного кандидата, распределением голосов к другим кандидатам. Вот, скорее всего, так. Поэтому, очевидно, главный кандидат будет другой.
Но здесь покажет время, покажут голоса избирателей. Конечно, хотелось бы коснуться еще и скандала с Эдвардом Сноуденом, который так долго застрял в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Вот, отец Владимир, вы говорили тоже здесь же, в нашей записи, что Сноуден – это определенный проект. И будь иначе, он бы просто не долетел до Шереметьево. Действительно, вот мы все-таки столкнулись с каким-то очередным скандалом, подобным Уотергейту. Правда, Обама остается в кресле, непонятно почему. Не происходит каких-то таких изменений в политике администрации Белого дома. Если такой крупный скандал не потрясает основу государства, значит, что-то изменилось уже в мире.
Нет, на самом деле опять это продолжение вот этой карточной игры, потому что этот блок игры выиграли Ротшильды, Потому что, будь это иначе, Обама бы, наверное, уже слетел бы. Во всяком случае, процесс был бы уже затеян. Но он не затеялся, этот процесс. Потому что все основания повторить вторую Уотергейт. Не было этого процесса. А стало быть... Победа другая. Там какие-то идут договоренности, торговля, вся эта подковерная борьба. Вот. И поэтому Сноуден пока что неприкосновенная фигура.
А можем мы допустить, что король голый и нет этих данных в этих сетевых хранилищах, о которых так много он говорит?
Ну, думаю, что вряд ли. Иначе не было бы этой игры. Тогда это уже такая... Бывает такая игра на дезинформацию. Но вряд ли. Кое-что-то ведь было уже опубликовано. Поэтому это всегда ведет торговля, ведь как в такой вот бандитской среде, вот выпускается какая-то информация и говорит, это часть информации, а вот есть у нас другая еще часть информации, это будет стоить столько-то. Вот. Там идет торговля, и Сноуден, он как бы посредник в этой торговле. Вот. Он, может, даже об этом и не ведает, может, он так движим какими-то честными соображениями был. Ну, а может быть, он и фигура такая подкуплена, заранее спланированная. Но то, что это действительно проект, это ясно уже по результатам. Вот. И по тем глобальным тектоническим плитам, которые сдвигаются. Потому что вся политика, она определяется этим тектоническим сдвигом. И внутренне, и внешне. Вот. Но мы должны не забывать о главном, о том, что какими бы тектоническими процессами ни определялось, это все... процессы геополитические, идущие от человека, от его интересов, от его ценностей и так далее. Поэтому в конечном итоге они обречены на некое разрушение, потому что над всем стоит Господь. И он проводит, ну, можно сказать, небополитику. Вот. И проводя эту небополитику, Господь гораздо мудрее даже этого премудрого змея, но уж тем более людей, которые там какие-то затеи. Поэтому все, что затеется в этом мире, Господь в конечном итоге обращает во благо. Во благо. Знаете, вот бывает так, что ну вот столкнутся две машины, да, а оказывается, что под бампером там все прогнило, что давно это все надо менять, что радиатор уже не сегодня, завтра бы потек. И в конечном итоге кажется катастрофа, а на самом деле это благо. Потому что приходится это менять, и приходится менять раньше, чем это привело бы к катастрофе. Так и тут вот Господь действует премудро. Мы должны, как раз зная об этой премудрости, благости Бога, предвидеть это будущее, как бы предвидеть его в промысле Божьем. Поэтому процесс изменения, в нем человек должен участвовать. Каким образом? А образом традиции, которую говорит Библия. Прежде всего, это... изменение имен, то есть их восстановление этих имен, восстановление смыслов, через которые восстанавливаются традиции. Это первый этап. Второй этап – это надо все перевести в такое бессознательное воздействие. Это в образы, образы так, литературы, там, кино, вот, ритуала, когда это воздействует бессознательно на душу. Да. И третий этап, причем это как в обществе должно совершаться, так и в человеке. И третий этап – это когда... это в человеке уже возникает это предвидение, то есть это новое качество сознания. Вот мы должны в этом участвовать, соучаствовать таким образом, но зная, что Бог управляет, и что Бог может все изменить одним мгновением, из камней создать человечество, создать новое небо и землю и так далее.
Возвращаясь к событиям церковным, которых тоже было много за прошедшие недели, хотелось бы отметить, наверное, празднование 1025-летия крещения Руси, который, несмотря на такую не очень округлую дату, как говорят многие журналисты, все-таки состоялось, и в Москве прошли богослужения, прошли концерты на Красной площади, затем был торжественный молебен на Владимирской горке в Киеве, святейший патриарх с представителями православных церквей вместе с блаженнейшим митрополитом Владимиром присутствовали на этих событиях. И вот здесь, на этом фоне, очень был неприятный казус, когда многие СМИ это отмечали, когда блаженнейший был поставлен в такое положение, ну, как сейчас говорят, поставлен, облобызал Раскольника Денисенко, патриарха всей Руси Украины Филарета, как его называют, главу Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. И тут же состоялось импровизированное интервью, данное Филаретом Денисенко, светским журналистом, который сказал, что эти поцелуи являются собой прообраз скорого будущего единения и служения у одного престола. «Когда это случится?» — задали журналисту вопрос. «Об этом ведает только Господь», — ответил Филарет. После этого состоялся синод, где блаженнейший участвовал также вот по правую руку, сидя от святейшего. Вот все-таки для верующих в чад церкви как-то это довольно странно все. Да, мы за то, чтобы был мир и братская любовь, и мы тоже за скорейшую единую церковь в Украине. Но как это все расценить с точки зрения канонов и вот недавних наших шагов по анафематствованию?
Ну, во-первых, по поводу округлости даты. Это, понимаете, так это светские СМИ так говорят. На самом деле, действительно, дата-то очень округлая. Почему? Потому что 25 лет – это жизнь поколения. Поэтому каждое поколение, оно должно возвращаться к традиции, осмыслять ее. И поэтому это как раз тот срок, который является действительно юбилейной датой. А что касается интервью Денисенко, то это его трактовка, его понимание. А я думаю, что на самом деле этот поцелуй – это просто знак некого примирения. Так, чтобы не было конфликта, не значит, что завтра, может, у Денисенко такие планы, что завтра будет объединение. Оно невозможно. Потому что объединение возможно только тогда, когда Денисенко раскается и отречется от этого самого святости, который он себе возвел, так сказать, в сан патриарха, ну, тогда это будет возможно. Но тогда нужно будет возвратиться в тот сан, который был приобретен законно.
Я не поленился, посмотрел на Ютубе одно из богослужений его, и ведь он поминает на великом входе весь диптих православный, несмотря на то, что наши православные патриархи, по-моему, до сих пор не участвуют с ним в каноническом общении.
Ну, это, опять же, самосознание такое, это само мнение, это мнение, как вот говорят святые отцы, это мнение. Но чтобы это стало истиной, это должно быть признано всем составом церкви, это молитвенно признано. Поэтому можно себя в лесу где-нибудь запереться, самопровозгласить себя и поминать все православные церкви, но от этого ты не станешь в единении с этой православной ойкуменой.
Несмотря на то, что положение православной церкви в Украине сложное, и вот эти распри, которые одолевают украинских верующих, украинский народ, и такое желание есть, конечно, общего единства, у кого-то есть желание автокефалии быстрейшей, совершенно удивило недавнее заявление, казалось бы, совершенно братского народа белорусского, главы братского белорусского народа, президента Лукашенко, которого совсем недавно здесь, мы в этой студии, призывали заочно чуть ли не возглавить весь славянский мир. Александр Лукашенко высказался недвусмысленно о том, что церковь пора реформировать, пора отказываться от непонятного богослужебного языка, сокращать эти длительные службы, ставить скамейки в храмах. И вообще церковь должна идти в ногу со временем, а быть, так сказать, модернизирована. Вот как-то, честно говоря, неожиданно это совершенно прозвучало и в духе какого-то такого партийного деятеля.
Ну, надо понять, что это политический деятель, поэтому он служит некому идолу, то есть геополитическому идолу. Вот это идолу, вообще-то, если уж прямо говорить, это идол, который управляет пространством. А кто управляет пространством? Вот масоны говорят, что великий архитектор. Вот, архитектура занимается как раз пространством, гармонией пространственных форм. Великий архитектор. А кто это великий архитектор? Поэтому вот такое идолопоклонство безответственное, оно в конечном итоге приводит даже не просто к идолослужению, а к служению сатане. Вот. И высказывания подобного рода, они, конечно, недальновидные и простительные политику, потому что для него это вещи утилитарные. Он рассуждает примерно так же, как Петр. Рассуждал в свое время, что какие-то там монахи, где-то там они молятся, вообще не дармоеды, которых надо заставить трудиться на государство. Вот должны быть богадельни, какие-то мастерские, а земли им не нужны. Вот. А почему-то прежде рассуждали иначе. Считали, что это передовая духовной жизни, это основа государственности. Это было так, действительно, потому что те, кто были умозрителями божественной воли, они ее передавали, и все строилось вокруг этого. А когда монахи никто, их не слушают, а решают это светские люди, и церковью управляет прокурор, не патриарх, ну, тогда мы видим результаты этого. Так, это как бы последствия вот такого порабощения церкви. И в Беларуси она же сильному подверглась влиянию западному. Несмотря на то, что она сейчас как бы воюет с Западом, она в свое время очень сильному подверглась такому униатскому даже влиянию, и католическому влиянию. Вот. Ну, я думаю, что эти заявления, они, конечно, голословны, вряд ли даже белорусская церковь это учтет.
Но тревожные сигналы есть, что богослужение местами совершается по-русски, разрешено чтение, официально разрешено чтение Евангелия и апостола на русском, на белорусском языке в храмах Белорусской православной церкви. Такие сигналы поступают, да.
Ну, если это и есть, я не думаю, что это будет решающим. Потому что главное, чтобы все богослужение не перевели на этот язык. Иначе, понимаете, это как некий каскад. Мы перевели это, потом все это переходит в бытовуху, а потом мы начинаем говорить на жаргоне, как сегодня современный человек. Поэтому все понятия традиционные, они стираются. Ну, возьмите, например, слово «преображение» или «воскресенье». Что такое воскресенье сегодня? Это день отдыха. Вот, «weekend». В этого смысла уже сегодня никто не понимает. Преображение, что это такое? Ну, это когда в квартире сделали евроремонт. Вот квартира преобразилась так. Или ландшафтный дизайн сделали. Поэтому мы должны восстанавливать эти имена. Мы должны хранить их. С этого начинается обновление. Иначе оно невозможно, это обновление.
Все равно, слава Богу, я думаю, что это не случайно, что он высказался в этом ключе. И, во всяком случае, для православных верующих теперь это стало определяющим, потому что они поняли, как бы, вот такую, ну, может быть, неартикулируемую ранее мысль. И человек сразу стал понятен, как бы, несмотря на все, я повторюсь, достижения, которые братская Белоруссия обрела за эти годы.
Ну, я говорю, пример Петра тут совершенно адекватен. Петр тоже думал, что он возрождает подлинную церковь. На самом деле учились в семинариях по протестантским конспектам. Сначала по католическим, а потом по протестантским. Строили отношения как протестанты. Для протестантов церковь – это социальный институт. Оно так в их декларации сформулировано. Это социальный институт.
Мы записываем нашу передачу в канун празднования памяти преподобного Серафима Саровского. И всегда, когда совершается память преподобного Серафима, невольно ловишь себя на мысли, что очень жаль, что ты сейчас здесь, а не там, в Дивеево, в Сарове, вместе с этим крестным ходом, который по традиции уже, по хорошей традиции, стал совершаться с мощами преподобного из Дивеево в Саров и обратно. И вспоминаешь свое участие, я как-то участвовал в этом крестном ходе, и торжество необыкновенное, и чувство умиления и восторга молитвенного, который совершенно ни с чем нельзя сравнить. Слава Богу, что это происходит. Но вот совершенно недавно я был свидетелем эфира на радио Москвы, когда, казалось бы, чуждые церковной теме журналисты походя рассказывали о совершаемом крестном ходе в одном из старинных русских городов. Человек, связанный с автомобильной тематикой, у них там есть автор, просто, так сказать, скабрезно походя говорил, что же они таскают эту икону с места на место. Вот с утра таскали, вечером я еду обратно, они ее опять таскают.
Мешают движению.
Мешают движению, да. Но дело-то было не в этом. Очень хотелось, видимо, пнуть в очередной раз церковь, и в студии его поддержали, так сказать, но все это было сокрыто, потому что закон-то уже принят о защите прав верующих. Я хочу задать такой вопрос. Все-таки неужели, вот как вы думаете, отец Владимир, даже вот у светских журналистов, ну, может быть, которые не занимаются нашей тематикой, неужели не осталось чувства святого в душе? Пусть они даже атеисты, но они не могут не пройти мимо вот этой темы. Что-то будоражит, что-то все-таки не дает спокойно жить.
Понимаете, ведь когда в 30-е годы детей выводили и заставляли их плюнуть в небо, ведь это был акт, признание Бога, потому что если бы его нет, так чего ж плевать-то в небо, понимаете? Так и тут, это, конечно, совершенно право. Просто это чувство глубоко зарыто в душе людей под такими семипудными камнями, которые они не способны сейчас поднять. Это только Бог может сдвинуть эти камни. Вот. Но сам факт того, что они постоянно это пинают, и причем совершенно искренне пинают, говорит о том, что они заглушают это чувство, потому что оно все равно изнутри-то томит человека. Вот, они его таким образом заглушают. Это все равно, что вот пить наркотики или вообще упиваться чем-то. Вот они упиваются таким сатанинским духом, чтобы не принять Духа Божия.
Спасибо, отец Владимир. Я надеюсь, что наши радиослушатели получили некоторую пищу для размышлений до нашей следующей передачи. Мы всех искренне поздравляем с праздником памяти преподобного Серафима. Я надеюсь, что молитвенный подвиг этого удивительного святого наших дней практически, а в этом году мы совершаем круглую дату, 110 лет со дня прославления преподобного Серафима Саровского. Может быть, радио Радонеж повторит цикл, который мы делали 10 лет тому назад. Может быть, мы запишем какие-то новые передачи. Но я хочу сказать, что это в любом случае дата, которая достойно должна быть отмечена и у нас на радио в частности.
Хочу сказать, что святой Серафим, он с нами. Он с нами. Вообще, в церкви нет мертвых, в церкви все живые. Но присутствие Серафима Саровского ощущают все. И особенно те, кто приближается к его мощам, к тем местам, где он был. Потому что над всем Саровым и над всем Дивеевым витает его дух, дух мира и преображения. Вот когда он явил это преображение Мотовилову, так вот часть природы, она действительно там преобразилась. И об этом надо помнить, что он жив, ну и обращаемся мы к нему как к живому.
Спасибо, отец Владимир. Я надеюсь на нашу ближайшую встречу в эфире.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 13 по 18 августа на ВВЦ в павильоне 70. 2 августа, в день памяти пророка Божия Ильи, состоится 11-й ежегодный праздник «Ильин день» на улице Ильинки. Этот праздник возродил древнюю традицию молебных пений на лобном месте на Красной площади об Отечестве нашем, властях и воинстве Ея. В программе праздника. В 7 утра молебен с акафистом пророку Божию Ильи на улице Ильинки. 8:30. Праздничное архиерейское богослужение в храме пророка Божия Ильи на улице Ильинки. 11. Крестный ход по улице Ильинки с участием командования ветеранов и воинов ВДВ на Красную площадь к лобному месту. 11:15. Праздничный молебен на лобном месте пророку Божию Илье. С 12:25 до 16:00 на Васильевском спуске концерт и по сложившейся традиции благотворительная трапеза из полевых кухонь ВДВ. Вход свободный. Проезд метро Китай-город. Театральная, площадь Революции, улица Ильинка, храм пророка Божия Ильи. Дорогие братья и сестры, просим помолиться вас о наших жертвователях. О здравии Артемия, Александры, Симеона, Феодора, Надежды, Фатинии, Евгения, Марины, Александра, Ольги, Захария, Андрея, Ирины, Алексея, Елены, Андрея, Натальи, Виктора, Татьяны, Надежды, Татьяны, Лидии, Галины, Тамары, Нины, прихожан храма Архангела Михаила, протерея Симеона, протерея Евгения, Марии, Татьяны, Любови, Нины, Нины, Александра, Алексея, Ирины, Надежды, Ларисы, Галины, Антонины, Татьяны, Сергия, Евгения, Михаила, Екатерины, Сергия, Иулиании, Иулии, Андрея, Леонида, Фатинии, Валентины, Владимира, Зинаиды, Анны, Галины, Артемия, Александры, Симеона, Федора, Надежды, Марины,